Глава 21. Через каменную стену свешивалась ветка фруктового дерева, приносившего кислые и невкусные плоды. Тем не менее, оскорбленный землевладелец настаивал, что все, что падает с этой ветки, принадлежит ему. Однако хозяин имения, где находилось остальное дерево, из плодов которого он делал весьма неплохое вино, возражал, что сосед, заявляющий права на его урожай с той конкретной ветки, должен за это платить. Сие стало для него делом принципа, а потому он полностью игнорировал тот факт, что сосед обычно оставлял плоды гнить на земле. Вражда разрасталась, страдала собственность, ставились под сомнение репутация, замысловатые проклятия призывали неразборчивых духов, и в конце концов дошло до кровопролития. Когда дело наконец легло на стол местного судьи, потребовался целый день, чтобы перечислить все взаимные претензии и обвинения. Проблема заключалась в том, что в данном случае произошло столкновение двух разных малозанских законов, касающихся как права собственности, так и оценки стоимости товаров. Соответственно, одна сторона инкриминировала другой незаконное проникновение на чужую территорию, а та, в свою очередь, обвиняла оппонента в намеренной порче чужого имущества. Вспомним оставленные гнить на земле плоды. Судья был неопытным новичком, да вдобавок еще и чужаком, не имевшим в тех краях никаких семейных или деловых связей. Изначально это считалось преимуществом, позволявшим принять справедливое решение, руководствуясь исключительно буквой закона. И потому столь неожиданным оказался его вердикт. Дерево и оба имения сжечь дотла, землю посыпать солью, а оба семейства изгнать из этих мест. В оправдание своего решения судья заявил буквально следующее. «В мире полно мелочных недоумков, и в данном случае им просто не повезло жить рядом друг с другом. Однако теперь все станет иначе». Юриспруденция, судебная практика и уголовное право во времена реформ Маллика. Мемуары судьи Илгиша Факельщика. «Не будь боль такой изматывающей, он бы рассмеялся. Если бы не вонь окружавших его разорванных гниющих тел и не липкая трава под щекой, он взглянул бы в пустое небо над головой, чтобы увидеть сыплющиеся сверху голые черепа всех богов. Сколько верований может уместиться в одной голове? Этого Валак не знал. Но в то мгновение, когда все они покинули его, унесенные волной мучительной боли и стыда, Сунит обнаружил, что место, которое все эти верования столь долгое время занимали в его уме и душе, вовсе не так уж и обширно. Пуста голова глупца. И каждый, кто слушает лишь эхо внутри собственного черепа, считая его истиной, вдвойне глупец. Но это эхо — все, что мы слышим. Одна вера кормится другой. Бездумно, словно пожирающая свой хвост змея. Валак верил в отвагу. Нет, не в свою собственную, поскольку знал, что его самого трудно назвать мужественным. Но когда ты выступаешь за правое дело, это, несомненно, наделяет отвагой, подобно тому, как подбрасываемое в костер топливо порождает яркое пламя, чистое, белое и неприступное. Он верил в мир будущего, где ему могло найтись место, в мир, вновь поманивший его к свободе. Стоит отбросить веру, и окажется, что разум воистину мелок. Мир уменьшается, и тело оказывается в клетке рабства, в этой последней тюрьме, откуда нет иного выхода, кроме смерти или сновидений. Но сны, естественно, были иллюзией, уносившие на поддельных крыльях в эфемерные миры. Тогда как смерть, напротив, предлагала окончательное, единственно истинное освобождение. Как же он теперь по ней тосковал! Валак бежал в толпе в трех шагах позади Байкара, когда что-то вдруг треснуло под ногой, раздирая высокую траву, и железные зубы вонзились ему в голень. Споткнувшись, он ошеломленно уставился на нечто, показавшееся ему полной бессмыслицей. Волчий капкан с пружинным приводом, вроде тех, что ставил его бывший хозяин, когда приходило известие, что хищники охотятся на овец и прочий скот. Кости голени были сломаны, нога изуродована. Капкан удерживала на месте цепь, закрепленная на вогнанном глубоко в землю штыре. Когда сквозь первоначальный шок прорвалась боль, Валак рухнул наземь, окруженный со всех сторон бегущими в атаку суннидами. Он оказался в оковах всего в трех перебежках от края леса и в конце концов понял, что теперь ему остается лишь смеяться. Но перед этим, однако, была целая вечность, пока вокруг рушился мир. Основные силы ратидов и дикарей прошли через покинутый поселок Стопа Вестника и направились к южным равнинам, оставив небольшой отряд позади. Наступила тишина. Рэнд ехал с Делосфаны и Пейк-Гилд в обществе псов и волков, и дорога впереди не была истоптана тысячами ног. Слева блестело озеро, справа тянулись заброшенные пахотные земли. Чуть раньше небо заполонило множество птиц, летевших на юг. Только теперь Рэнд вспомнил предостережение ведьмы-призрака о надвигающемся потопе. Тогда он оказался не готов воспринять ее слова, а теперь боялся, что, возможно, предупреждение запоздало, и на самом деле он ведет своих друзей и сородичей на верную смерть. Об этой угрозе толковал и Гаур. Из головы Рэнта не выходили слова «суки войны». Но он знал, что увидит свой старый дом или то, что от него осталось. На востоке до сих пор висел дым, который становился все ближе. Рэнту говорили, что своим упрямством он обязан отцу, но ему казалось, что это исключительно его собственное качество, и ничего больше. Он вообще не думал об отце, только о матери, ибо она единственная была с ним рядом многие годы. Рэнд начинал понимать, что означает идти на жертвы, когда ты сознательно совершаешь очень непростой выбор. Мать могла лишить себя жизни в любой момент, но стойко терпела муки, которые несло проклятие кровавого масла. Она растила и кормила сына, обеспечивала ему крышу над головой. У Рэнта был дом, в котором он мог спрятаться от жестоких проказ других детей. Если единственная комната могла стать храмом, то мать возвела его для сына, как место, где он мог найти спасение и поплакать, где могли зажить синяки и затянуться раны. И все это, несмотря на то, что ее собственное существование было полно мучений. Юноша не хотел думать о последнем дне, который они провели вместе. Но его охватывал жар при мысли о Пейк-Гилд, ехавшей в нескольких шагах позади. Ее нежные касания стали лишь воспоминанием, от которых Рэнта все еще бросала в дрожь. Дар возмужания казался ему чем-то странным, приносившим в его жизнь новую уязвимость, способным лишить его сил и заставить плакать, как в ту ночь в объятиях Пейк. То же самое в исполнении его матери выглядело пародией, и Рэнд только теперь понял истинный смысл проклятия. Подобные действия, лишенные наслаждения и тепла, казались ему невообразимым преступлением. Одна только мысль о том, что они могут всего-навсего удовлетворять похоть и слепую эгоистическую страсть, повергала его в ужас. В ту ночь он оплакивал свою мать. Впервые за все время. Ибо, как оказалось, понимание вовсе не было даром. Рэнд подозревал, что Пейк-Гилд не поняла его, а сам он не мог объяснить причину своих слез. Девушка спрашивала, не сделала ли ему больно, настолько сильна под конец была ее страсть, и шептала Ренту, что в подобных чувствах нет ничего необычного, ибо хрупкая душа может не выдержать, столкнувшись с собственной слабостью. Но объятия Пейгилд отнюдь не показались ему капканом. Он никогда прежде не испытывал подобной нежности и вовсе не чувствовал себя слабым. Даже ощущение уязвимости доставляло Ренту странное удовольствие. И если так подумать, в том не было ничего страшного. Так что оплакивал он вовсе не себя. Он скорбел по жизни своей матери, потому что сотворило с нею кровавое масло. Ну а позже, намного позже, Рент все-таки подумал и об отце, мысленно всматриваясь в черный омут, под безмятежной гладью которого кружил водоворот охвативших его чувств, и пытаясь найти хоть какую-то рябь, всплеск ярости. Но кровавое масло лишало разума как теблоров, так и низинников. Его отец испытал на себе то же пламя безумия, что и мать. Единственная разница заключалась в том лишь, как долго это продолжалось. Карсе было все равно, кем была женщина, которой он овладел, южанкой или теблоркой. Не исключено, что он вообще мог этого не заметить. Теперь Рент понимал, как жар кровавого масла уничтожал будущее, охватывая огненной стеной тело и душу. Проклятие в мгновение ока пожирало все. Рент вполне мог простить отца. Но он не стал этого делать. Если бы Карса впоследствии не оказался в оковах, если бы его не продали в рабство в некую далекую страну, стал бы он искупать вину за собственное преступление. Рент собирался задать этот вопрос Карсе Орлангу в тот день, когда они наконец-то встретятся. Только получив ответ отца, можно будет решить, простить его или убить. С тех пор, как Пейгилд той ночью взяла его за руку, Рент все больше склонялся к последнему варианту, снова и снова касаясь ножа. В конце концов, отец был в Даруджистане, а не в каких-то неведомых краях за океаном, простершимся между ним и его преступлениями. Он мог в любой момент вернуться, пройти по собственным кровавым следам, пытаясь хоть что-то исправить, может быть, даже искупить свою вину. Однако он не вернулся. Похоже, Карсу Орланга не волновало собственное прошлое. Рент ожидал, что подобное поведение отца вызовет в нем вспышку гнева, негодования и ярости. Но поверхность омута оставалась по-прежнему спокойной и черной, не отражая даже искорки света. Рент вспомнил, что дух, вселившийся в малазанский нож, заявил о себе в тот миг, когда его охватило чувство ярости и стыда, и забрал ярость, но не стыд, все еще продолжавший пылать где-то в темных глубинах. Неужели это навсегда? Не потому ли, сражаясь, он не ощущал внутри ничего, кроме спокойствия, холодного и отстраненного, не испытывая ни малейшего желания рискнуть или совершить нечто безрассудное? Вернет ли тройка когда-нибудь Ренту его гнев? И хочет ли этого он сам? Жители поселка дурно обращались с его матерью, но мысль об этом не вызывала в сердце ничего, даже дрожи. Рент решил, что с ним что-то не так, причем во многих отношениях. Внезапно он увидел, как стая гаура убежала далеко вперед. Уже виднелись высокие насыпи, окружавшие поселок Серебряное озеро. Казалось, будто они завалены какими-то отбросами и почернели наверху. И над ними, что странно, не было видно крыш домов. Делла Сфана направила лошадь вдоль берега озера в сторону местной пристани, и Рент впервые за долгое время обнаружил, что едет по настоящей дороге. Бесконечная тряска прекратилась, облегчив боль в ягодицах. Он вздохнул. «Да уж...» протянула скакавшая позади него Пейк-Гилд. Следует признать, кое-что южане умеют делать хорошо. Над насыпью кружили вороны, а то, что Рент принял за отбросы, оказалось трупами. Множеством трупов. Чернота наверху выглядела следами пожара, вероятно, уничтожившего поселок. Но потом юноша увидел, что пламя пожрало и разбросанные по склону тела, причем пылало оно достаточно жарко и долго, чтобы стервятникам почти не осталось поживы. Сами лодки, сараи для них и другие строения вдоль пристани сгорели дотла. Воду покрывал густой слой пепла, мягко покачивавшийся на сонных волнах озера. Пробежав мимо, стая гаура скрылась среди обгоревших деревьев за дальним углом насыпи с восточной стороны поселка. Делла Сфана повела свой небольшой отряд прямо через поселок, осторожно двигаясь по бывшей озерной улице, заваленной почерневшими остатками обрушившихся стен и рассыпавшимися головешками. Рент приподнялся в седле, увидев дом матери. В огне не уцелело совсем ничего. От строения остались лишь углы и нижние венцы из бревен, высотой по колено. Пейгилд поравнялась юношей и теперь ехала слева от него. «В селении никого не было, Рент», — сказала она. «Как и в стопе вестника. Всех жителей вывезли». Рент кивнул. «Значит, мама жива». «Наверняка». «Думаешь, она ушла бы с остальными? Односельчане взяли бы ее с собой?»
«Не знаю. Вряд ли».
Жители Серебряного озера отнюдь не бежали в спешке. Видишь, на улицах нет ни одежды, ни домашней утвари. Это было хорошо организованное, продуманное отступление.
«Солдаты», — проговорил Рент. «Малозанцы. Они наверняка позаботились о маме. Малозанские солдаты добрые и всегда готовы помочь. Солдаты из гарнизона не позволяли швырять в меня камни, когда видели, что меня обижают».
Внезапно Делла Сфана испуганно вскрикнула, и они двинулись дальше к ней. На северо-восточном углу оборонительного вала прежде возвышалась над насыпью деревянная сторожевая башня. Теперь она обрушилась и частично сгорела. Но Делла Сфану потрясло не это, а то, что виднелось дальше между лесом и земляными укреплениями.
Поле, изрытое множеством воронок, усеивали мертвые тела и отдельные их части.
Вдоль склона тянулись беспорядочные полосы выжженной земли, покрытые толстым слоем сгоревших трупов, превратившихся в груды блестящего металла, прожаренной плоти и торчащих костей. Рент пытался понять, что перед ним. Неужели это все когда-то было людьми? Невероятно! Он не мог припомнить ничего подобного, столь жуткое зрелище просто не вписывалось в его картину мира. Единственным чувством, которое юноша испытал, было облегчение при мысли, что его мать ничего этого не видела, что она жива и сейчас, хотелось бы надеяться, находится где-то далеко отсюда. Внимание Рента привлекло какое-то движение вдали.
«Вижу гаура», — объявил он. «Он оборотился и машет нам».
То ли послышался некий звук, то ли чья-то тень мелькнула над закрытыми веками, но Валак вдруг понял, что он больше не один среди мертвецов. Открыв глаза, он увидел двух волков, смотревших на него с расстояния всего лишь нескольких шагов. Из горла Сунида вырвался короткий смех, похожий скорее на хрип. «Волки! И он!» угодивший в волчий капкан. Валак знал, что подобные ловушки весьма жестоки. Говорили, будто волки отгрызают себе лапы, чтобы сбежать из капкана. Без передней лапы, вероятно, еще можно было выжить, а вот без задней — нет. Иногда капканы опрыскивали пахучим веществом, чтобы привлечь любопытный волчий нос. И тогда железные челюсти смыкались на морде, голове или шее хищника. Ни один зверь не мог пережить такого.
Так почему же южане с энтузиазмом изобретали кандалы, карцеры и стальные зубы, несущие страдания и смерть? Откуда взялась эта одержимость всевозможными способами убийства, подобно отраве, поразившей человеческую душу? Валок пытался представить себе разум, находящий удовольствие в подобного рода изобретениях. Воистину, на такое способен лишь извращенец. Между тем волков становилось больше, да их тут целая стая. Ну и ладно, Валоку в любом случае жить оставалось недолго. Перед глазами все плыло. Цвета растекались, будто краска. Внезапно волки исчезли, и на их месте невесть откуда появился мужчина с густой бородой и уродливым помятым лицом. Он был одет в шкуры, на поясе висело оружие. «Джек, значит, это не лихорадка и не предсмертный бред». Валок слышал, что среди атаковавших их сегодня были джеки, но сам не видел ни одного. Ни перед сражением, ни во время его, ни после. Послышался приближающийся топот копыт, однако Валок, лежавший лицом в другую сторону, не видел, кто это. Затем в поле его зрения возникла чья-то фигура, и он обнаружил, что смотрит на женщину-теблорку. Налив в ладонь воды из меха, она поднесла ее к лицу Сунида, вытирая копоть около глаз. А потом вода полилась на его потрескавшиеся губы. «Валок!» — проговорила она. Глотнув сладкой воды, он прищурился, вглядываясь в лицо женщины.
«Делосфана, я тебя не узнаю». «Почему я тебя не узнаю?»
«Ты в шоке», — ответила она.
«Да, я не могу пошевелиться». «Видишь, волчий капкан. Намного хуже любых оков, которые я носил до Ласвана. Кол вогнали слишком глубоко в землю. Он держит крепко».
Ее влажная ладонь легла на его лоб, пальцы погладили кожу вокруг глаз. «Валок, ты больше не в капкане. Капкан сработал, как и положено, оторвав тебе часть ноги. Но сейчас ты лежишь поодаль от него. Видимо, ты некоторое время полз, прежде чем лишиться чувств». Он попытался приподняться на локте, чтобы взглянуть на свои ноги. Делосфана помогла, приняв часть его веса на себя. Она была права. Правая нога ниже колена отсутствовала.
«Но как же так?» — прошептал Валок. «Я чувствовал цепи. Я знаю это ощущение. Знаю. Я и сейчас их чувствую. Оковы».
«Что тут случилось, Валок?» Он снова рухнул на почерневшую от огня землю, ударившись затылком.
«Не оковы. Капкан»,
— пробормотал Сунит, борясь с головокружением.
«Что случилось, Делосфана? Я умер. Вот что случилось».
«Неправда, ты жив». Она дала ему еще воды, и огонь в его горле угас.
«Я умер вместе со своим племенем», — пояснил Валок. «Сунидов больше нет. Когда-то мы были рабами, потом перестали ими быть, но затем все началось опять. Мы умерли здесь, скованные вместе потребностью отомстить. Вот как мы поступили с нашей свободой».
Он пошарил по земле рукой.
«Не видишь мой меч? Он где-то рядом. Я не воспользовался им ни разу.
Он сгорел, Валок». Валок увидел Рента, стоявшего позади Делосфаны, и еще одного воина Урида, которого не узнал. Он уставился на полукровку и прошептал.
«Убийца Голомбара!»
«Ты не умер», — сказал Рент. «Капкан тебя спас. Есть и другие суниды, кто выжил. Наверняка. Мы их поищем». Покачав головой, Валок закрыл глаза, защищаясь от ярких лучей солнца, падавших на его лицо.
«Ты не видел того, что видел я. Вы никого не найдете».
Присев, Делосфана положила голову Сунида себе на колени и осторожно вытерла ему лицо мокрой тряпкой. Валак не понимал, почему она вдруг так о нем заботится.
Что-то стянуло ему колено, и, взглянув вниз, он увидел, как другая уритка бинтует ему культю. Он снова закрыл глаза.
«Валак, тут было малозанское войско».
«Войско?» — улыбнулся Валак. «Делосфана, я видел там, на насыпи, врагов, наблюдавших за нашей атакой. Их было всего шестеро».
Гаур подошел к Нилхену, который бродил по полю среди мертвецов, и окинул взглядом изрытую воронками землю.
«Что это за ямы, брат?»
Что-то пробормотав себе под нос, Нилхен хмуро ответил.
«В том нет никакой славы, никакого искусства, ничего такого, что достойно грядущих песен».
Он махнул рукой.
«Брат, это поле заминировали».
«Заминировали? Что означает это слово?»
«Землю неглубоко закопали малозанскую взрывчатку. В глине, утыканной короткими железными гвоздями, но не настолько, чтобы они доставали до содержимого. Достаточно на нее наступить, и тогда...»
Он широко развел руки и медленно их опустил.
«Видишь? У многих тел оторваны руки и ноги. Вот что происходит».
«Признаться, я первым делом подумал о магии», —
пробормотал Гаур, снова оглядывая последствия бойни.
«И без этого тоже не обошлось», —
проворчал Нилхен, показывая на почерневшую полосу.
«Работа мага, стоявшего наверху насыпи».
Гаур посмотрел туда, где Делосфана и Пейгилд хлопотали вокруг Валака. Он увидел Рента, стоявшего в стороне в окружении псов. Взгляд молодого воина был устремлен на юг.
«Они даже не добрались до подножья склона», — заметил Нилхен.
«Посмотри на юг»,
— бросил Гаур, проследив за взглядом Рента.
«На лес. Я вижу там множество других тел».
«Могу поспорить, это семтхи», —
сказал Нилхен.
«Им следовало просто обойти поселок кругом».
«Семтхи не догадывались об этой закопанной взрывчатке», —
ответил Гаур.
«Они ожидали стычки, быстрой победы над тамошним гарнизоном».
«Солдаты местного гарнизона тут ни при чем»,
— Нилхен сплюнул.
«Это дело рук малозанских морпехов».
«В таком случае они знали о нас».
«Знали»,
— согласился Нилхен.
«Что ждет нас на юге?»
Нилхен мрачно взглянул на Гаура.
«Смерть, брат».
«Может и нет»,
— возразил повелитель черных джеков.
«Если только мы не станем ввязываться ни в какие стычки, будем двигаться быстро, даже идти ночью. Именно этого хочет от нас, сука, война».
«Где наш народ, Гаур? Я рассчитывал встретить соплеменников значительно раньше, ну или хотя бы здесь».
«Сука, война ведет их»,
— ответил Гаур.
«Я тоже ожидал уже встретиться со своими».
«Когда она в последний раз с тобой говорила?»
Гаур покачал головой.
«С тех пор, как я видел ее в последний раз, у меня было много снов и видений, но все они темны и безмолвны, брат».
«Так, может, ее нет в живых? Сука, война была здесь, и мы найдем где-то тут обгоревшие трупы черных джаков. Если так...»
Нилка, наскалившись, повернулся к Гауру.
«То вы с ней предали наш народ».
«Наши сородичи живы»,
— ответил Гаур, хотя, судя по тону, вовсе не был в том уверен. Повелитель черных джеков продолжал разглядывать мертвецов вокруг. Почти ничего не зная о малозанцах, он раньше считал их лишь одним из множества народов, кем-то вроде надианцев, генобарийцев или каревийцев. Но, похоже, ошибался. Эти малозанцы были совершенно не похожи на каревийцев или семтхов.
«Нилкан», — сказал Гаур, — «ты никогда не упоминал про морпехов, хотя говорил про малозанцев и довольно часто. Кто они такие, эти морпехи?»
Младший брат пожал плечами.
«Я видел как-то раз одну женщину, которая доставила послание командиру гарнизона. Внешне в ней не было ничего особенного, уж тем более пугающего. Я бы затащил ее в койку, будь у меня такая возможность. Но одета она была не так, как прочие солдаты малозанской армии».
«То есть это такая разновидность солдат?»
«Да. Их посылают туда, где возникают трудности. И трудности заканчиваются. Потом их посылают в очередное такое же место. И там происходит то же самое».
Гаура кинул взглядом поле и понимающе кивнул.
«Как и здесь».
Найдя пару не слишком обгоревших древков копий, Пейгилд начала сооружать волокушу. В какой-то момент Валок потерял сознание, так что привязать его к каркасу стало проще. Пейк пристегнула волокушу к упряжи своей лошади, взяла ее за повод, и они вместе с Рентом и присоединившимися к ним Гауром и Нилкханом двинулись в обход поселка с восточной стороны, вдоль леса. И вскоре наткнулись на трупы семтхов и других дикарей. Вся земля возле насыпи была усеяна такими же воронками и ошметками тел. Тут и там виднелись места, где кто-то из атакующих пытался в одиночку стоять до последнего. К ним сходились полосы выжженной, изрытой земли, а от человеческих фигур остались лишь небольшие кучки серых осколков костей и обломки черепов посреди черного пятна.
«Заклинатели костей», — пояснил Нилкан. «Ганрельские колдуны и ведьмы. Не вижу груд камней наверху насыпи. Похоже, им так и не удалось никого убить своей магией».
Тут Гаур о чем-то невнятно спросил брата. Рент толком не расслышал. Нилкан в ответ лишь пожал плечами.
«Как правило, они хоронят своих погибших. Если только тех не слишком много. Тогда сооружают общий для всех могильный холм».
Помедлив, он сплюнул и добавил.
«Говорят, каждую из границ империи охраняет по крайней мере один мертвый малозанский морпех».
Из-за того, что Пейк с лошадью и волокушей приходилось огибать множество внушавших ужас препятствий, им потребовалось некоторое время, чтобы добраться до южной окраины поселка. И здесь картина наконец-то изменилась. Земля перед южной насыпью выглядела нетронутой, не считая двух воронок и десятков ямок поменьше, как будто здесь поселилась целая колония сурков. Трупов тут почти не было. Может, с полдюжины разбросанных тел семтхов или дикарей. Дальше, на пастбище, виднелись следы большого лагеря. Целая сетка утоптанных тропинок, четыре отхожие канавы и пару мусорных куч с подветренной стороны, на восточной стороне возле леса. Вдоль края леса, однако, трупы громоздились сотнями, образовав нечто вроде высокого вала, словно бы в насмешку над окружавшей поселок оборонительной насыпью. Огонь не изжарил их, и на распухших телах пировали вороны. Вонь гниющих тел не давала дышать. Над расхаживавшими в перевалку жирными падальщиками тучами роились мухи. Делосфана остановила свой отряд на полпути к старому лагерю. Нахмурившись, она развернулась кругом, глядя на поселок позади. «Я мало что понимаю. Этот лагерь выглядит по-военному. Вероятно, малозанские морпехи...»
«Нет!»
— возразил Нилкан.
«Я видел лагеря морпехов. Они роют траншею и возводят насыпь даже всего на одну ночь. и свои отбросы они сжигают и закапывают».
Прищурившись, Джек взглянул на лагерь.
«Нет, это точно не малозанцы. И в любом случае этот лагерь простоял тут достаточно долго».
«Тогда кто же это был?» — спросила Делосфана. В ответ Нилхен лишь покачал головой. Тем временем вернулся Гаур, который ходил на разведку.
«Кем бы они ни были, они ушли в лес. Им пришлось для этого прорубить проход в той стене из трупов».
«Неужели преследуют дикарей?» — предположила Пейгилд.
«Только если они полные глупцы».
Нилхен негромко рыкнул.
«Неплохой способ оказаться подстреленным. В той чаще среди ловушек и засад на каждую тысячу шагов».
«Пожалуй, я обручусь», — решил Гаур. «И посмотрю, были ли стычки по другую сторону этой стены из мертвецов».
«Если те, кто покинул лагерь, двигались колонной», — заметил Нилхен, «то в лес вошли вовсе не для того, чтобы сражаться. И чем уже колонна, брат, тем быстрее они шли. Если так, то, полагаю, это было отступление».
Гаур повернулся в сторону леса, собираясь обратиться в стаю волков, но вдруг замер. Мгновение спустя Рэнд понял, почему. Из прорубленного в горе трупов прохода появились двое. Один из них был южанином, а другой — Джеком. Горсть от тараловой пыли лишила Бенгера его магии, из-за чего походы в разведку стали опаснее. По приказу капитана Грубьяна Штырь и Омс двинулись обратно к лесу, намереваясь выследить отряд Балка. Воспользовавшись брошенной фермой неподалеку от старого лагеря, они как раз поставили лошадей в конюшню, когда Омс заметил неподалеку какие-то фигуры, и теперь двое морпехов лежали на западной стороне крыши, выглядывая из-за ее гребня.
«Ходили слухи про Джеков», — прошептал Штырь, глядя на далекую группу возле старого лагеря Балка. «Теперь мы, наконец, их увидели. И еще Теблеров с их жуткими боевыми псами», — добавил Омс. «Нужно держаться от них с подветренной стороны, сержант, и говорить как можно тише».
Он помедлил.
«Несколько тысяч обратившихся Джеков могли бы изменить исход сражения. Почему они не присоединились к атаке?»
«Не знаю», — пожал плечами Штырь. Омс замолчал. Странно было видеть своих товарищей по взводу после столь долгой разлуки. Но встреча их была короткой, они даже не успели обменяться хотя бы парой слов. Собственно, все выглядели не лучшим образом. Да, они были живы, а это уже больше, чем смел надеяться Омс. Но в основном пребывали в мрачном молчании, все чумазые, перемазанные в копоти и грязи, ибо только что покинули оставшееся от поселка пепелище.
«Они закончили разговор с теми, что вышли из леса», — сказал Штырь.
Оба малозанца увидели, как вся группа направляется в сторону леса сквозь прорубленный в груди трупов проход. Мгновение спустя они скрылись из виду.
«Из-за волокуши быстро передвигаться у них не получится», — заметил Омс. «Сержант, я хочу извиниться. Мы слегка опоздали. Если бы отряд Балка исполнил замысел капитана, вас всех уже не было бы в живых».
Что-то невразумительно проворчав в ответ, Штырь перевернулся на спину и соскользнул чуть ниже по крыше. Уставившись в небо, он достал из мешочка немного сушеного мяса и начал жевать его. Омс все так же не сводил взгляда с леса. К тому времени, когда Омс добрался до кульверна, плавучей пристани на реке причалили две большие баржи, с которых сошли два полных батальона морпехов. Кулак Севит находилась в городе, население которого, предвидя возможные проблемы, уже эвакуировали. Задача Омса была достаточно проста — доставить сообщение, а затем повести батальоны на север, к Серебряному озеру. Главной заботой на тот момент был отряд наемников, Капитан Грубьян и три его взвода играли роль приманки, внушая Балку мысль о скорой и легкой мести. Командир отряда наверняка не забыл, какое унижение он испытал, когда штырь приставил ему к горлу нож. Полезно знать, где находится потенциальный враг. И иногда, чем ближе он от тебя, тем лучше. И тем не менее, затея была рискованной. Омс знал, как нервничали его товарищи во время пребывания в Серебряном озере. Он и сам тогда плохо спал. С беспокойными дикарями можно было справиться. Но обретающийся прямо у них под носом отряд хорошо обученных наемников, способный с легкостью порубить фарш 17 морпехов, это уже совсем иной уровень опасности. В какой-то момент, однако, баланс сил изменился. Источник тревоги переместился в лес, где в огромном количестве собирались дикари. Что-то погнало их на юг, вынуждая сбиваться в большие группы вдоль всей северной границы. Но какое отношение это имело к Балку, который активно обменивался посланиями с лесными жителями? Омс пожалел, что рядом с ним сейчас Штырь, а не кто-нибудь другой. Уж больно неразговорчив был сержант. Объяснение приходилось выдирать из него буквально клещами, и даже тогда он отделывался лишь парой ничего не значащих слов. Омсу не хотелось прослыть чересчур назойливым, но терпение было на исходе. Это буквально сводило его с ума. Он взглянул на то, что осталось от поселка, на почерневшую насыпь, на разбросанные тела тех, кто каким-то образом явился с запада. Он почти слышал затихающее эхо магии, взрывы, рев пламени. «Мне следовало быть там вместе со своим взводом. Такое ощущение, будто я лишился чего-то важного». Значит, они заминировали поля перед насыпью. Долгая кампания по распространению ложных слухов о сомнительных качествах малозанской взрывчатки сделала свое дело. Эпоха саперов завершилась. Слишком рискованно для полномасштабного сражения. Слишком много осечек или преждевременных взрывов. Что же касается всех тех повозок, что сопровождали три жалких взвода к Серебряному озеру? Что ж, только безумец рискнул бы загрузить их десятками ящиков с ненадежной взрывчаткой. Возможно, метательные заряды и впрямь ушли в прошлое. Однако и закладка мин не являлась неким новшеством. Ее много лет назад придумал еще скрипач, устанавливавший свои барабаны. Пришлось распространять дезинформацию, чтобы нас считали совсем не похожими на легендарных сжигателей мостов. Что ж, пожалуй, на самом деле так оно и есть. Да, мы новая порода малозанских морпехов. И если хорошенько подумать, намного более смертоносное. Поле между лагерем Балка и насыпью заминировали на всякий случай. Лишь две мины сработали во время всеобщего замешательства в день сражения. Вернувшись в свой взвод, Омс успел принять участие в откапывании не разорвавшихся. Тогда тоже поговорить с товарищами толком не удалось. В любом случае, не имело никакого смысла оставлять взрывчатку в земле. Зачем сеять в будущем случайные смерти? Вздохнув, Омс соскользнул по крыше к Штырю. Выходит, Балк просто собрался, развернулся и ушел в лес? Неудивительно, что капитан отправил нас сюда. Штырь оторвал еще кусочек сушеного мяса, пожевал его и ответил. Кулаку Савит хотелось удостовериться. Есть еще один вопрос. Кто нанял их изначально? Балк считал честным при наличии другого контракта заключать с нами договор. Ну, видимо, пока контракты не противоречили друг другу, он думал, а почему бы и нет. Штырь пожевал еще мясо. «Чушь», — заявил Омс. «Они ведь послали в поселок убийц, так? Именно тогда Бенгер нахватался от отораловой пыли. По крайней мере, по его словам». «Что ж», — согласился Штырь. «Можно сказать, наемники повели себя довольно беспринципно. Вероятно, считали, что оказывают услугу дикарям, Как оказалось, в итоге мы верно поступили, убив лучших ганрельских магов. Бенгер послужил приманкой.
А еще заводь.
Ага, и Рейли тоже.
Ну и компашка,
— хмыкнул Омс. Помедлив, он пробормотал себе под нос.
Так кто же все-таки нанял отряд Балка, чтоб ему пусто было?
Штырь поднял мех с водой и сделал несколько глотков.
«Мясо слишком соленое», —
пробормотал он.
«Кто их нанял?»
«Именно это нам и предстоит выяснить. Думаю, я сообразил, хотя ответ и может показаться странным».
«Теблеры?»
«Нет, будь это они, Балк участвовал бы в атаке. Здесь нет других теблеров, кроме бывших рабов суннидов».
«Бедняги».
«Ага», — кивнул Штырь. Помолчав, он вздохнул и сказал, «Жаль, что они не захотели сперва пойти на переговоры. Можно было бы спасти кучу жизней».
«Я тут все думал», — рискнул спросить Омс.
«Зачем вы подожгли здание?» Штырь молча отвел взгляд.
«Пусть винят в своей неудаче Балка», — продолжил Омс. «Он ведь явно поддерживал контакты с лесными дикарями».
«Думаю, его отряд наняли джеки».
«Что?»
«Стая вонючих, кровожадных волков вдруг взяла и заключила контракт с наемниками?»
«Но зачем во имя Сакува?» «И как джеки вообще нашли Балка?»
«Не припоминаю, чтобы хоть кого-то из них видели здесь, на юге».
«Вообще-то...»
«Был один джек», — ответил Штырь.
«Думаю, исполнял роль разведчика. Все время проводил в борделях, и его прогнали.
С тех пор прошло уже несколько лет».
«Балк тогда держал бордели?»
Штырь издал нечто похожее на смешок.
«Ну, это вряд ли.
Суть в том, Омс, что я не знаю, как им удалось заключить этот контракт. Нам куда важнее знать, зачем. Что нужно джекам от наемников?»
«А у Рейли нет на сей счет никаких соображений?»
«Если она что-то и доложила, то лично капитану». Штырь сел и пожал плечами. Однако, судя по всему, ни грубьян, ни Севит ее рассказом не удовлетворились.
«Интересно», — проговорил Омс. «А ведь если бы мы тогда, в первый раз, ударили по Балку всеми имеющимися силами, все могло бы обернуться иначе».
«Мы сдерживаемся, когда это идет нам на пользу», — Омс нахмурился.
«Севит любит такие игры. Та первая стычка с отрядом Балка много месяцев назад стоила нам жизни солдат, наших друзей и товарищей».
«Иногда умирать — это наша работа, Омс», — изрек Штырь и начал завязывать свой вещмешок.
«Когда я туда ехал, то едва не обделался от страха», — признался Омс. «Кулак не хотела меня отпускать, и мне это не понравилось, сержант».
«Мы исполняем приказы», — ответил Штырь. Наклонившись над краем крыши, он сбросил вещмешок вниз, а затем быстро спустился сам. Омс последовал за ним.
«Вот же идиот Бенгер, что надышался той ржавой пыли. В лесу может быть опасно, сержант».
«Ага». Покинув ферму, они пошли по дороге, а затем через брошенный лагерь наемников. Омс не сводил взгляда с сотен трупов на краю леса, чувствуя, как его пробирает дрожь.
«Отряд Балка, считай, был у нас в кармане», — проговорил он, когда они пересекли пастбище, пустое и захламленное. «А потом грубьян просто взял и позволил им уйти? Да я бы на его месте все не столь просто, как тебе кажется», — отозвался Штырь.
«Ага, атаку дикарей удалось остановить, но даже новые взводы выдохлись. К счастью для нас, враг тому времени был уже сломлен. В любом случае, мы здесь для того, чтобы найти ответ, так что хватит гадать впустую».
«Сплошная неразбериха», —
пробормотал Омс себе под нос, но Штырь явно его услышал. «Можешь объяснить, Из-за чего эта неразбериха возникла, Омс?
Нет. Вот и я тоже. Какого-то логического звена не хватает. Может показаться, будто все закончилось. Но на самом деле это ненадолго. Ладно, хватит пустых рассуждений. Мы найдем Балка и его работодателя и зададим им несколько вопросов. Они нам ответят, после чего мы уйдем. Такова наша задача. Чем раньше мы вернемся к своим, тем лучше.
Выжившие дикари вряд ли будут рады Балку, задумчиво промолвил Омс. Как и Джеки. Если ты прав насчет того, что они были здесь, но предпочли не сражаться.
Да уж, согласен. Они ему точно не обрадуются. А если они все еще где-то рядом? Сомневаюсь. Заводь справилась бы лучше.
Ага.
Бросил штырь, ведя Омса к прорубленному в стене трупов проходу.
Пусть заводь разводит дипломатию. Отличная идея.
Омс снова вздохнул.
Я имел в виду, что заводь умеет действовать скрытно.
Если уж говорить на чистоту, штырь, то ты самая неподходящая кандидатура. Наемники Балка ненавидят тебя всей душой, а мы собрались заявиться к ним в лагерь. Да это же самое настоящее безумие, чтоб не провалиться.
Но, похоже, в душе штыря что-то дрогнуло. Он смягчился и издал прерывистый вздох. Пусть заводь отдохнет вместе с остальными, когда они доберутся до Кульверна. Она это заслужила, Омс. Как и все они. Он остановился перед проходом, глядя на распухшие разлагающиеся тела по обе его стороны.
«Проклятая четвертая рота», — сказал Омс. «Мертвый воздух. Наверняка было жутко смотреть, как все они умирают от удушья. Я должен был быть там с вами».
Штырь поморщился, слегка сутулившись, отчего сразу стал выглядеть старше.
«Грубьян вывел отсюда три сломленных взвода, Омс. Ты не упустил ничего интересного».
Он провел рукой перед глазами. «Ради чего это все понадобилось? Почему они не отступили? Не обошли нас или просто не сбежали?» Омс поколебался, но все же спросил.
«А как насчет тебя, сержант? Тебя это тоже сломило?»
«Ох, Омс!» — вздохнул штырь.
«Я уже много лет как сломлен». Он двинулся дальше между грудами трупов.
Омс посмотрел ему в спину, а затем пошел следом.
«Иногда», — прошептал он, — «я ненавижу свою работу».